Но у вас новостями часа, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Двадцатипятилетие Чернобыльской катастрофы, лесные пожары в России, попытка суицида обвиняемого в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Количество лесных пожаров в России этой весной превышает показатели апреля прошлого года. Такие данные сегодня приводит Министерство чрезвычайных ситуаций. По сообщениям ведомства, площадь лесных пожаров в Сибири сокращается, но возгораний становится больше. Спецслужбы Хурома обвиняют в пожарах местное население. В Центральной России наиболее пострадавшие от огня в прошлом году также начался пожароопасный период. Экологи опасаются, что и леса, и торфяники этим летом будут гореть так же, как и год назад. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
С начала пожароопасного периода на территории России возникло 1705 очагов природных пожаров. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая площадь территорий, где в этом году уже произошли пожары, превышает прошлогодние показатели в 3,5 раза, говорится на официальном сайте МЧС. Южная Сибирь первой в этом году попала в горячие сводки. Вот что сообщила Радио Свобода руководитель пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС Олеся Кукуева.
По состоянию на 17 часов красноярского времени действует 34 очага лесных пожаров на общей площади 489 гектаров. Из них локализовано 20 очагов на площади 287 гектаров. Крупных лесных пожаров нет. Основная причина возникновения пожаров – деятельность местного населения. Для ограничения доступа в леса и мониторинга обстановки выставлено 384 поста.
Перечислите регионы, в которых наиболее сложная обстановка.
Высокий класс пожарной опасности. На территории Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области, Кемеровской области, Республики Алтай, Красноярского края. Также на территориях Республики Хакасия и Тыва, но также Новосибирская область, а еще Алтайский край.
В Алтайском крае пожароопасный сезон начался 14 апреля, на неделю раньше, чем обычно. Итоги первой декады борьбы с огнем подводит заместитель начальника управления лесами Алтайского края Владимир Шершнев.
За этот период произошло возгорание 100 ровно на площади 383 гектара. И причина основная возгорания – это сельхозпалы, а также неосторожное обращение населения и нарушение правил пожаробезопасности. Все эти пожары, которые произошли, были затушены в течение одного дня. Мы подготовились очень серьезно к проведению пожароопасного сезона. У нас подготовлено 157 пожарохимических станций, 341 пожарный автомобиль, 329 автомашин для перевозки людей, 3 легких вертолета «Робинсон» КР-44. Также создан резервный запас ГСМ. Также у нас заключены соглашения межведомственные с Республикой Казахстан, с пограничными регионами. Это Новосибирская область, Кемеровская область и Горный Алтай.
Замначальника управления лесами Алтайского края Владимир Шершнев не зря упоминает о противопожарном взаимодействии с Казахстаном. Приграничным регионам Юго-Западной Сибири регулярно угрожают степные палы, идущие из Казахстана и не знающие государственных границ. В прошлом году палы, переметнувшиеся из Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей на территории Алтайского края, Республики Алтай, Омской и Новосибирской областей, едва не привели к уничтожению десятков деревень. И все-таки основной причиной пожаров специалисты называют неправильное поведение местного населения, говорит Владимир Дмитриев, пресс-секретарь Рослесхоза, Федерального агентства лесного хозяйства.
Основная причина лесных пожаров – это нерегулируемые сельхозпалы. Это 40% пожаров возникло по вине местного населения, которое поджигает прошлогоднюю траву. Значит, на 21 апреля зарегистрировано было 241 пожар.
Владимир Викторович, теперь ближе к Москве. Какова сейчас ситуация с лесоторфяными пожарами в Московской области и рядом с ней?
На территории Московской области, в общем-то, они практически все потухли. На прошлой неделе МЧС проводили специальную тепловизорную съемку. Все, что касается лесных пожаров и возможности их появления сейчас находятся под очень четким контролем.
По словам пресс-секретаря Рослесхоза Владимира Дмитриева, для того, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, налажено радиопатрулирование территории Московской области, комплектуются пожарно-химические станции. Особое внимание уделено самым потенциально опасным болотистым районам области – Орехово-Зуеву, Шатуре, Егорьевску и Луховицам. Руководитель волонтерской программы Greenpeace, эксперт по природным пожарам Григорий Куксин опасается повторения прошлогодней ситуации с торфяными пожарами.
Почти неизбежно повторение, ну, по крайней мере, все к тому идет.
А почему, по вашему мнению, неизбежно?
По нескольким причинам. В прошлом году причинами был развал в лесном хозяйстве, отсутствие лесной охраны, децентрализация, развал и непонимание службами, кто отвечает за какие территории. И третья, не менее важная причина, это искажение информации, вранье, замалчивание, сокрытие пожаров. Да, вот все эти причины, они сохранились. По-прежнему нет лесной охраны, у нас по-прежнему абсолютно развалины органы лесного хозяйства, и физически людей, которые бы охраняли лес, нет. То есть на бумаге эти изменения приведены, но это не увеличило количество людей в лесу, это просто на тех же лесных инспекторов повесили дополнительные функции, с которыми они по определению не могут справиться. Их там всего несколько человек на район, и загружены они в основном бюрократической работой, соответственно, не выходят из кабинетов в основном. По всем регионам, где мы сейчас были, мы проехали опять, ну, практически через всю страну, ну, так оценивая готовность, и уже туша пожары по дороге. В большинстве случаев, когда мы приезжали и обнаруживали пожар, там, в Астраханской, Волгоградской области, вот сейчас в Калужской области, никто не знает, кто на него должен реагировать. В итоге крайними делают глав местного самоуправления, но у них при этом нет никакого пожарного оборудования, техники, людей. Соответственно, не хватало денег в прошлом году, денег будет не хватать, и те деньги, которые сейчас выделены, они выделены по очень неправильной схеме, то есть это софинансирование, когда регионы вынуждены искать достаточно большую часть денег для того, чтобы получить деньги федеральные. Соответственно, не все регионы получат достаточное количество техники, не все абсолютно точно получат ее вовремя, то есть это очень длительная схема, и к началу пожароопасного сезона, вот сейчас уже горит, да, техники купить не успевают. Плюс, к сожалению, по закупкам в основном предполагается тяжелая тракторная техника, которая нужна скорее для ликвидации крупных затяжных пожаров, и опять не выделяется средства на быстрое реагирование, на раннее обнаружение пожаров и на тушение на ранних стадиях. К этому добавляются еще завалы мертвой сухой древесины, к этому добавляются, может быть, тлеющие торфяники, в любом случае более сухие торфяники после прошлого года. Поэтому по совокупности причин получается, что условия хуже, чем в прошлом году. Дальше зависит от людей. Если будем поджигать, будем гореть. Пока видно, что поджигаем. Пока колоссальная проблема с поджогами сухой травы. Ну вот сейчас массово люди сами зажигают свои села, свои деревни, лесные массивы. И справиться с этим, ну, никакая государственная служба будет не в состоянии, пока люди будут так жечь. Поэтому сейчас мы ожидаем самый вот острый пик на майские праздники, когда люди массово выезжают на дачу. Если они будут жечь траву, то, скорее всего, лето будет, как в прошлом году, и будем опять дышать гарью, опять из последних сил спасать населенные пункты лесные массивы.
Среди самых пожароопасных регионов страны, по словам руководителя волонтерской программы Greenpeace, эксперта по пожарам Григория Куксина, северо-запад России, центр европейской части, Кубань, юг Северного Кавказа, Западной и Восточной Сибири. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, в России и Белоруссии проходят мероприятия в 25-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов попытался перерезать себе вены в следственном изоляторе «Матросская тишина». В Волгограде саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у здания юридической академии МВД. Ранее в городе произошел взрыв у здания ГИБДД. Пострадавших нет. Италия и Франция не будут выходить из Шенгенского соглашения о свободном перемещении по странам ЕС, однако выступают за его реформирование, заявили лидеры двух стран по итогам переговоров в Риме. В городе Дераа на юге Сирии, где накануне для подавления антиправительственных выступлений были введены войска, во вторник продолжались перестрелки. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Кинематографисты поиграли в будущее». О развитии киноиндустрии и ее моделях спорят киновед Андрей Шемякин и продюсер Игорь Мишин. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня, 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты ночи произошел взрыв в реакторе 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Реактор был разрушен, в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. На Украине, в Беларуси и России сегодня вспоминают людей, погибших и пострадавших в результате аварии. Чернобыльская электростанция расположена всего в 16 километрах от границы Белоруссии. В первые же часы после аварии воздушные потоки принесли в южные области республики огромные массы радиоактивных веществ, которые с пылью и атмосферными осадками до сих пор мигрируют по разным регионам. Спустя четверть века после крупнейшей техногенной катастрофы Беларусь с переменным успехом пытается бороться с тяжестью обрушившихся на нее последствий, рассказывает Игорь Корней.
В результате выбросов на Чернобыльской АЭС радиоактивное загрязнение затронуло значительную часть территории Белоруссии. В зону особого риска попали около 3000 населенных пунктов. На зараженных землях до сих пор проживают более 1,5 миллиона граждан. И хотя загрязненные зоны есть практически во всех регионах, наиболее пострадали Гомельская, Могилевская и Брестская области. Сегодня в зоне отселения можно встретить малочисленные популяции так называемых «отказников». К примеру, в опустевшей после чернобыльской трагедии деревня Рудня-Дудицкая Чеченского района Гомельской области вот уже 25 лет живут супруги Николай и Софья Ключинские. Они отказались покидать родные места, хотя от прежних 100 дворов здесь остался лишь их дом. Из живности на многие километры вокруг домашние питомцы – куры да собака. От коровы пришлось отказаться. Молоко и сметана были заражены сверхдопустимых норм, рассказывает Николай Ключинский.
Тут мои родственники, тут корни мои вообще остались, накладываю. И думаю, ну как это у чужину уезжать? Погляжу, а вообще только поехали и помирают там. И я решил не ехать. Ветер большой, радиация увеличивается. Дождь прошел, радиация тоже увеличивается. Я думаю, что в воздуху пыль, и на пыль это сбивая, приносят из другого места сюда.
С приходом в 1994 году к власти в Белоруссии Александра Лукашенко чернобыльская тематика неожиданным образом изменила акценты. Власти заявили о начале культивации земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота, а ликвидаторы и проживающие в проблемных зонах постепенно утратили статус потерпевших. Василий Гулай, в числе других ликвидаторов, возводил саркофаг над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС.
Мы могли гнать цемент жидкий на этот саркофаг. Возле центрального ухода расположили агрегаты и гнали цемент. Двоих из наших послали на открытые лучи, они раскатывали трубы. Одного уже нет, а второй, как говорится, на ладан дышит. Дают мизерную добавку к пенсии, грубо говоря, $10. Мы обращались и в парламент, и к президенту. Нам сказали, что деньги очень нужно для того, чтобы реанимировать земли, которые заражены. То есть наши деньги зарыли в землю, чтобы в этой чистой земле потом нас похоронить.
Ущерб, нанесенный Белоруссией Чернобыльской катастрофой, в расчете на 30-летний период преодоления ее последствий, оценивается в $235 миллиардов. Такие данные следуют из недавно опубликованных материалов Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Белоруссии. В структуре общего ущерба наибольшую долю, 81% или почти $192 миллиарда, занимают затраты, связанные с поддержанием работы производства и осуществлением защитных мер. Тем не менее, власти Белоруссии не отказываются от новых экспериментов с мирным атомом. Накануне 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы Александр Лукашенко подтвердил, в этом году Белоруссия начнет строительство первой атомной электростанции.
Все инсинуации, которые сегодня раскручиваются в стране против АЭС, 95% это люди купленные. Почему так литовцы возмущены тем, что мы строим атомную станцию? Почему поляки так переживают? Так вы же сами запланировали и готовы строить атомную станцию. Ответ простой – конкуренция.
Сам Лукашенко в эти дни совершает рабочую поездку по регионам, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС. Такой знаковый год руководство Белоруссии запретило проведение традиционного шествия «Чернобыльский шлях», разрешив лишь митинг на отдаленной площади Бангалор в Минске. Однако многие демократические активисты намерены использовать даже такой усеченный формат акции, чтобы донести обществу свой главный посыл, говорит представитель антиядерной кампании Татьяна Новикова.
Белорусская антиядерная кампания в этом году впервые присоединяется к Чернобыльскому шляху, поскольку наша кампания направлена исключительно на противодействие строительству опасного объекта в нашей стране.
Организаторы Чернобыльского шляха уже заявили, что власти, запретив традиционное шествие в годовщину трагедии, проявили неуважение не только гражданам Белоруссии, но и к ликвидаторам и всем, кто реально пострадал в результате этой страшной аварии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
У микрофона Валентин Барышников. У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, вчера одно из самых громких событий в мире медиа была публикация очередных данных WikiLeaks, посвященная Гуантанамо. Что ты пишешь об этом?
Ну, конечно же, новые откровения, обнародованные WikiLeaks, вернули общественный интерес к теме как самой этой организации, и, конечно, судьбе Джулиана Ассанжа, который в Британии ждет экстрадиции в Швецию, так и главному объекту свежайших разоблачений к американской тюрьме в Гуантанамо, как вы и сказали. Сотни обнародованных секретных американских документов открывают публике то, что она, в общем-то, и до этого знала. Среди узников на этой базе США есть десятки людей, принадлежность которых к террористическим группам совершенно не очевидна. Некоторые другие заключенные вовсе не главные злодеи или ключевые фигуры Аль-Каиды, а полуслучайные участники бесконечных боев в Афганистане. Впрочем, о настоящих террористах в новой партии документов WikiLeaks речь тоже идет. В британской газете Guardian, которая была главным партнером Ассанжа до того, как рассорившись с ним и издала книгу двух своих журналистов, рисующую довольно критический портрет главного веб-анархиста сегодняшнего дня, так вот именно там статья как раз о таком несомненном террористе по имени Адил Хади Аль-Джазаири Бил Хамлили. Алжирец, боевик Аль-Каиды, причастный к взрыву в Пакистане в 2002 году двух христианских церквей и отеля, как оказалось, в это же самое время работал на британскую разведку MI5. Вот что пишут в статье в Guardian Деклан Уолш, Дэвид Ли, Джейсон Бёрк и Уэйн Кобейн. Итак, цитирую. «Адил Хади Аль-Джазаири Бин Хамлили, которого в официальных документах называли посредником, курьером, похитителем и убийцей, работающим на Аль-Каиду, был задержан в Пакистане в 2003 году и позже отправлен в Гуантанамо. Согласно заведенному на него делу, американские следователи были уверены, что этот человек одновременно являлся информатором британской и канадской разведок. После того, как он был схвачен в июне 2003 года, Хамлили поместили в тюрьму на базе Баграм на севере от Кабула, где его многократно допрашивали сотрудники ЦРУ. По их словам, он удерживал в секрете важную информацию, полученную от канадской и британской разведок. А также он представлял угрозу для американских и союзных военнослужащих в Афганистане и Пакистане. Как мы видим, история довольно мутная, и наверняка в ней сказать ничего нельзя. Как работал Хамлили на британцев и канадцев? Почему об этом не знала ЦРУ? Обманывал ли алжирец MI5 или MI5 обманывала алжирец?
Интересно, Кирилл, какие-то еще публикации привлекли сегодня ваше внимание?
Восточная американская тема. В американском же еженедельнике «Нью-Йоркер», точнее, на его сайте, можно прочесть любопытную статью Райан Лизе. Замечу в скобках, что статья помечена 2 мая 2011 года, так что мы вперед в будущее движемся. По-английски статья называется «The Consequentialist», что перевести на русский довольно сложно. Перед нами специально придуманное слово, смесь «consequent», логичный, последовательный, и термин «ориенталист», «ориенталист», ставшего знаменитым после нашумевшей книги Эдварда Саида «Ориентализм», критикующий западный подход к мусульманскому Востоку. В общем, получается нечто вроде «последовательно-лист». Название хорошее и полностью отвечающее содержанию текста. В нем речь идет о том, как последовательно со студенчества Барак Обама формировал свои представления о той внешней политике, в частности, в отношении Востока, которая достойна США, а также о том, как он в годы президентства воплощал или воплощает эти свои представления. В начале статьи Лиза перечисляет публикации юного Обамы в университетской прессе, его преподавательскую деятельность, его выступление уже в качестве сенатора. Любопытный кусок связан с кругом чтения и общения сенатора Барака Обамы. Цитирую. «Обама всегда читал очень много, и в начале 2000-х он решил получить более глубокие знания. Он читал известные книги по внешней политике того времени, написанные Фаридом Закария и Томасом Фридманом. Он встречался с Энтони Лейком, который ушел из администрации Нико Никсона, разойдясь с ней в вопросе о Вьетнамской войне, а потом продолжал работу в разнообразных администрациях президентов-демократов. Он вел беседы с Сьюзен Райс, которая работала в администрации Клинтона и прекрасно осознавала свою долю вины за провал попыток предотвратить геноцид в Руанде. Конец цитаты. Текст Райана Лиза очень большой. Рекомендую нашим слушателям зайти на сайт Нью-Йоркера и прочесть его. Это бесплатно. Автор шаг за шагом прослеживает, как Барак Обама воплощает в жизнь свои представления о внешней политике и как он, например, действовал во время недавних арабских революций. Вывод автора вполне благоприятен для президента. Цитирую, «Обамовское определение американского лидерства в мире иное, нежели Америка знала до этого, и оно, это определение, исходит из двух обстоятельств, что мощь США относительно слабеет по мере усиления таких соперников, как Китай, и что США терпеть не могут во многих частях мира. Чтобы преследовать наши интересы и распространять наши идеалы, нам требуется не только военная мощь, но и хитрость и скромность».
Ну, интересное мнение, контрастирующее во многом с критикой, которая раздается в адрес внешней политики американского президента.
Критики справа.
Благодарю вас, Кирилл. И напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В подмосковном городе Химки прошло очередное заседание суда над сторонниками антифашистского движения Алексеем Гаскаровым и Максимом Солоповым, которых обвиняют в организации нападения на здание городской администрации в июле прошлого года. Рассказывает Вера Володина.
Свидетелями обвинения по этому делу являются Максим Храмов, Алексей Питель и Алексей Паршин. Питель давал показания на предыдущем заседании. На этот раз суд собирался опросить оставшихся свидетелей, но прибыл только Алексей Паршин. Как проходило судебное заседание, рассказал Максим Солопов.
Паршин, во-первых, он также ранее судим. То есть, если свидетель Питель судим ранее за кражу, то свидетель Паршин, он привлекался за хранение наркотиков. При этом у него существенные противоречия. Он заявляет о том, что оказался случайно, якобы договорился о встрече с родственником, который также живет в Мытищах, но договорились с ним о встрече именно в Химках. Мы предоставили в суд данные опроса свидетеля Дождева, его родственников, с которым он якобы встречался, где тот четко отвечает, что летом он в Химках не был. Суд приобщил к делу наши документы. Мы полагаем, что это агенты, да, вот сотрудников ГУВД Московской области, которые находятся, то есть от них зависит, потому что они все ранее судимые.
Защита, как и сами обвиняемые, утверждают, что свидетели принуждают к оговору, что протоколы Храмова и Питали не отличаются друг от друга ничем, кроме фамилии. Следующее заседание назначено на 6 мая. Предполагается опрос третьего свидетеля, которого приставы снова не смогли разыскать и доставить. Пока суд лишь заслушал характеристику на него.
Приставы, они опросили его соседей, которые прямо, это было зачитано в зале суда, соседи характеризуют третьего свидетеля Храмова как мошенника и наркомана. И все из Мытищ, из Мытищинского района. Мы настаиваем на том, чтобы и третий свидетель выступил в суде, чтобы поймать и уличить во лжи.
Максим Солопов объясняет, что путанные показания свидетелей обвинения стали единственным доказательством участия его и Гаскарова в антифашистской акции.
Судья учитывает все наши аргументы, приобщил опровергающие материалы к делу. Мы рассчитываем на то, что для начала эти доказательства будут исключены из дела, там с целым рядом нарушений. И, соответственно, если не будет и этих доказательств, то прокуратура может отказаться от поддержки обвинения, либо судья уже, соответственно, может вынести обвинительный приговор, потому что других доказательств нет против нас.
Максим Солопов и Алексей Гаскаров обвиняются по статье хулиганства, по которой им грозит до 7 лет лишения свободы. Они были арестованы на следующий день после того, как в прошлом году, 28 июля, около 300 анархистов и антифашистов, протестующих против вырубки Химкинского леса, совершили нападение на администрацию города. Они закидали здание администрации камнями и бутылками. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, в России и Белоруссии проходят мероприятия, приуроченные к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов пытался перерезать себе вены в следственном изоляторе «Матросская тишина». По данным источника, близкого к следствию, раны у Тихонова неглубокие, и уже в среду он сможет участвовать в заседании Московского городского суда. В Волгограде сапера обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у здания юридической академии МВД. Ранее в городе произошел взрыв у здания ГИБДД. Пострадавших нет. Италия и Франция не будут выходить из Шенгенского соглашения о свободном перемещении людей по странам Европейского Союза, однако выступают за его реформирование. Об этом заявили премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози по итогам переговоров в Риме. В городе Дераа на юге Сирии, в который накануне для подавления антиправительственных выступлений были введены войска, во вторник продолжались перестрелки. За минувшие сутки, по данным правозащитников, в городе погибли около 25 человек. Не менее 12 человек погибли при нападении вооруженной группы на пассажирский автобус в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Ответственности за нападение пока никто на себя не взял. Власти подозревают в нем местных сепаратистов. В Афганистане убит один из лидеров боевиков, считавшихся вторым номером среди представителей Аль-Каиды в этой стране. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как вспоминали сегодня пострадавших от Чернобыльской катастрофы, о проблемах ликвидаторов, о том, почему Александр Лукашенко в последний момент не приехал на церемонию с участием глав Украины и России, и о митинге, который сейчас начнется в Минске. Вы услышите интервью, которое дал наш радиостанция Александр Мендадзе, режиссер фильма «В субботу», посвященного Чернобылю.
Парафраз нашего времени, нашего исторического, генетического уже сформированного поведения. Весь 20 век – это весь век жизни рядом с условным реактором. Будь то 37-й год, будь то Великая Отечественная война, в которой мы победили именно из-за вот такого отношения к опасности. И Нагибин в своих дневниках, и Шиши, когда он был на фронте, его поражало сочетание абсолютно безответственного, легкомысленного отношения к цене собственной жизни, вместе с тем подвигом, на который шел человек ровно через несколько часов. И после того, как он это мужество проявлял, он опять был абсолютно обеспечен. Если так уж совсем идти на какие-то параллели, может быть, спорные, но, наверное, потому и Москву не взяли, и понять до сих пор не могут, почему ее не взяли. Так вот именно поэтому. Потому что в ополчение шли полураздетые, безоружные люди, профессора, там, студенты, очкарики, и погибали под этим танком. А Париж был сдан, как известно, счет шел на часы.
Еще одна тема выпуска – ситуация вокруг беженцев из Северной Африки, прибывающих в Европу. Сегодня этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Италии и президента Франции. Мы расскажем о том, как готовится к суду уголовное дело по делу о беспорядках на Манежной площади, о попытке Никиты Тихонова, обвиняемого в убийстве адвоката Маркелова, покончить с собой, о Всероссийском театральном форуме. И вы услышите мнение нашего телеобозревателя о посещении Дмитрием Медведевым студии телеканала «Дождь».
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Дмитрий Волчек. Эту программу вы услышите в 8 часов вечера по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Главный фигурант дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой предпринял попытку суицида. Накануне последнего дня судебных прений Никита Тихонов, которого прокуратура считает организатором и исполнителем этого преступления, нанес себе несколько порезов бритвой. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Слушание в Московском городском суде продолжится завтра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Предполагалось, что сегодня в Московском городском суде завершатся прения сторон, участвующих в процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Однако слушания были отложены. Председательствующий сообщил, что один из подсудимых, Никита Тихонов, по состоянию здоровья не может принять участие в заседании. Подробности не разглашались, однако чуть позже адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы семьи Анастасии Бабуровой, рассказал журналистам, что Тихонов предпринял попытку суицида. года. Точнее, по мнению Жеребенкова, пытался симулировать самоубийство.
Материалы дела прекрасно показали, что он расчетливый, хладнокровный, в общем-то, всю жизнь свою сознательную взрослую готовился к совершению убийств, прекрасно разбирается в оружии, стоит в биоснайперском деле. В анатомии человека, и в его материалах там зафиксированы данные, ну, как лишить человека жизни. Например, там у него были записи, что в случае повреждения сонной артерии человек живет 12 секунд. В случае повреждения ревной артерии 1,5 минуты живет человек, ну и так далее. В общем, прекрасно и великолепно разбирается в лишении человека жизни. Соответственно, если бы он хотел реально покончить с собой, он, наверное, повредил бы сонную артерию гораздо проще и легче, чем царапин себе причинять на руках.
При этом Владимир Жеребенков напомнил, что накануне сторона обвинения представляла анализ собранных по делу доказательств, которые, по его словам, неопровержимо доказывают вину Тихонова.
Вчера были представлены доказательства обвинения, они достаточно веские, согласованы между собой, дополняют друг друга. И, в общем, защита не смогла их опровергнуть. И в данном случае Тихонов достаточно хладнокровный, расчетливый. Ну, вот решил таким образом сорвать процесс, чтобы по-новому его начать, соответственно, зная все слабости, все нюансы процесса. Более того, он прекрасно понимает, что алиби рассыпалось, которое Барановский его даме сердце предложил. И, соответственно, новое алиби придумать, какие-то другие веские вещи. Ну, то есть, каким-то образом повлиять на присяжных. Делать это более грамотно. Второй раз это проще делается. Человек хочет избежать уголовной ответственности, либо минимизировать эту уголовную ответственность.
Адвокаты самого Тихонова скупы в комментариях сообщения о попытке суицида, предпринятой их подзащитным. Говорит адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев.
Пока, к сожалению, у меня очень мало сведений по данной ситуации. Поэтому в целом не могу ничего сказать ни о причинах, ни о состоянии здоровья Тихонова. Есть сообщение о том, что его перевели в Матросскую Тишину, в тюремную больницу.
Вы с ним вчера, когда общались, у него какие были настроения по окончанию судебного процесса? То есть что-нибудь предвещало?
А какие у него могут быть настроения, когда обвинительный вердикт предрешен? Я подозреваю, что это одна из наиболее вероятных причин.
Следующее судебное заседание запланировано на завтра. Не исключено, что завтра же подсудимые Никита Тихонов и Евгения Хасис обратятся к присяжным с последним словом, после чего они удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор «Благосфера» в рубрике «Сетевые разговоры». Сегодня эту рубрику подготовил мой коллега Александр Гостев.
Вчерашний визит президента России Дмитрия Медведева на телеканал «Дождь» по приглашению генерального продюсера и идеолога проекта Натальи Синдеевой сегодня вовсю обсуждается в российских блогах. Полное описание событий и всего, что говорилось во время визита, можно увидеть на сайте «Дождя». А говорил Медведев на абсолютно разные темы. Например, сказал, что после работы президентом был бы не против карьеры преподавателя или журналиста. Вообще, по словам самой Синдеевой, она довольна как тульский пряник и очарована главой российского государства, как и все сотрудники телеканала. Позднее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова в интервью газете «Взгляд» отметила, что не стоит искать в приходе Медведева на телеканал, который считается оппозиционным, политический подтекст. А Синдеева в интервью изданию «Афиша» в беседе с журналистом-коммерсанта Олегом Кашиным еще добавила, что «Дождь» нельзя считать промедведевским телеканалом, несмотря даже на недавнюю скандальную историю со снятием с эфира на «Дожде» одного из выпусков сатирического проекта «Поэт и гражданин», где могли прозвучать стихи, обидные, по словам Синдеевой, для президента России. Сам же Олег Кашин по этому поводу пишет на портале OpenSpace.ru в статье под заголовком «Антифедеральный телеканал» следующее.
«Дождь» ассоциируется прежде всего с драматической историей проекта «Поэт и гражданин». Но считать, что история канала исчерпывается несколькими роликами с Михаилом Ефремовым, нечестно и несправедливо. У «Дождя» вполне славная и красивая история. Героями канала в разное время бывали и Эдуард Лимонов, и Алексей Навальный, и Кремлин Раша, и много кто еще из тех, кто не существует для федеральных телеканалов. Даже Евгения Чирикова пробовалась на «Дождь» ведущей новостей. Медведев приходил именно на антифедеральный телеканал, и без последствий этот жест остаться не сможет. До сих пор «Дождя» как бы не было, теперь он как бы есть, именно в том пространстве, в которых у них опять Первомай, то есть в пространстве предвыборных интриг, расколов тандема и прочих игр, в которых умеют играть Константин Эрнст, Олег Добродеев и Владимир Кулистиков, и не умеет играть Наталья Синдеева.
Нужно отметить, что текст Олега Кашина – один из двух в общем блоке под названием «Апрельский дождь», посвященных визиту президента Медведева на телеканал, возглавляемый Натальей Синдеевой. Второй текст на OpenSpace.ru, сильно отличающийся мнением на эту тему «Кругом одно предательство», написан Александром Морозовым, директором Центра медиаисследований Института истории культур и по совместительству блогером ЖЖ «Амора 1959».
После десятилетия Путина вся обозримая нами равнина лежит поруганная, несвободная. Нет ни одной институции, ни одного уголка, где бы к черенку живой жизни тиран и его приспешники не привили бы побег лжи. Свободная земля стала теперь градом небесным. В конечном счете для этой картины мира самым существенным становится постоянное соотнесение и себя, и всех окружающих с этим небесным градом свободы. Главной темой обсуждения становится, а не совершили ли мы уже предательство. При этом попадаются люди, решившие сделать персональную инвестицию в Медведева. Кейс Синдеевой заключен в следующем. Вы начинаете что-то делать, стремясь расширить пространство свободы. Это может быть интернет-телевидение, журнал или даже публичные лекции в обновленном политехе. Или вы можете написать роман. Ужас в том, что Медведев придет к вам. Ну или вас пригласят к Медведеву, как великих писателей земли русской. И вам придется мучительно размышлять, идти ли на совет нечестивых или сказаться больным и в отъезде. Это решение придется принимать именно в контексте персональной инвестиции. Если у тебя газета, киностудия, think tank или даже обычная общеобразовательная школа или больница, то, в общем-то, трудновато позиционировать себя как интеллигента-эсхатолога. Пусть все рухнет, и на его месте воздвигнется новый мир. Или занять позицию просвещенного ультра Жижика. Как ни крути, а в целом, то есть социологически, образованные классы любого общества в такой волнительный момент, как у нас сегодня, неизбежно совершают свою инвестицию. Выбор сужается до «зло» и «меньшее зло». И придется инвестировать в Медведева.
Пользователь ЖЖ «Эль Камбио» дает обоим текстам в OpenSpace.ru очень резкую оценку.
Восхитительный текст. Формально, то есть два текста, но на самом деле один. И совершенно восхитительный. Два убежденных борца с кровавым селигерским суркизмом и цензурой в СМИ объясняют читателям сайта OpenSpace, что когда Дмитрий Медведев приходит на предварительно зачищенный цензурой телеканал, чтобы выразить поддержку кровавому селигерскому суркизму, это очень хорошо, потому что Дмитрий Медведев. Да, конечно, хорошо, чего ж тут плохого? Ясность – это всегда хорошо.
А в многочисленных комментариях на сайте все той же афиши под интервью Натальи Синдеевой Олегу Кашину преобладает мнение, выраженное юзером Настей Поповой.
Хозяйке канала хочется одновременно и красиво выглядеть, и быть модно передовой и креативной, быть и вашим, и нашим, и быть успешной и преуспевающей, и работать на опиньон-мейкеров. Какие слова знает? Тьфу, не выговоришь. А на выходе опять выходит очередная провинциальная профанация по дороге к уже стандартной деградации, к которой уже полностью пришло русское ТВ. Хочешь красиво жить, не намочив ноги, делай канал о мире животных или растений. И не понадобятся тогда эти тонны лицемерия.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев. В завершающие 15 минут этого информационного часа мы поговорим об экономике, о том, что возобновилась выдача сертификатов в рамках программы утилизации легковых автомобилей в России. Вернемся вновь к главной теме сегодняшнего дня, 25-летию со дня Чернобыльской катастрофы. В рубрике «Общественное мнение» поговорим, насколько важна для российского общества память об этом событии. А сейчас в Москве 18:45, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, в России и Белоруссии проходят мероприятия, приуроченные к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Обвиняемые в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов пытался перерезать себе вены в следственном изоляторе «Матросская тишина». Сообщается, что раны у Тихонова не тяжелые. В Волгограде саперы обезвредили взрывное устройство у здания юридической академии МВД. Ранее в городе произошел взрыв у здания ГИБДД. Пострадавших нет. Италия и Франция не будут выходить из Шенгенского соглашения о свободном перемещении людей. Однако выступают за его реформирование, заявили лидеры двух стран по итогам переговоров в Риме. В городе Дераа на юге Сирии, куда накануне были введены войска для подавления антиправительственных выступлений, во вторник продолжались перестрелки.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Режиссер Александр Мендадзе. Взрыв в Чернобыле предвосхитил распад страны.
Комментарии экспертов.
Социолог Ольга Крыштановская о роли личности в общественных институтах.
В блогах Свободы.
Журналист Анна Качкаева. Президент выбрал телеканал «Дождь». Почему?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к новостям экономики. Российские власти возобновили выдачу сертификата в рамках программы утилизации легковых автомобилей. Несмотря на то, что ее новый этап по оценке правительства рассчитан до конца года, выделенные на него деньги закончатся раньше. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство промышленности и торговли России приступило к приему заявок на участие в очередном, уже третьем по счету этапе государственной программы утилизации старых легковых автомобилей. На эти цели правительство дополнительно выделило 5 миллиардов рублей, пообещав антикризисную поддержку автопроизводителей, работающих в стране, окончательно свернуть к концу года. В течение первых двух этапов программы государство уже потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 000 новых легковых автомобилей в обмен на старые. Заключительный ее этап, если исходить из заявленных пока объемов финансирования, предполагает реализацию еще 100 тысяч машин, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Смысл программы заключается в том, чтобы вот таким косвенным образом поддерживать в первую очередь российского автопроизводителя АвтоВАЗ. Мне такая программа больше симпатична, нежели, например, если бы государство давало бы прямые кредиты на поддержку операционной деятельности АвтоВАЗа. Таким образом, то есть, во-первых, мы решаем проблему поддержки отрасли, стимулируя продажи автомобилей. Номер два, мы в том числе и занимаемся обновлением всего парка автомобилей в России, что там, может быть, конечно, там громко сказано, но все-таки приводит к тому, что количество старых автомобилей, едущих по дорогам страны, становится меньше, и, соответственно, выбросы в атмосферу снижается.
В том, что государству вновь следовало продлить программу обмена старых легковых автомобилей на новые, уверенный руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун.
Старт новой программы утилизации, он однозначно поддержит рынок. Хотя рынок достиг того уровня, когда он сможет расти и дальше без помощи государства, все-таки рост рынка будет выше, как если бы программу совсем отменили. С экономической точки зрения нельзя рассматривать деньги, потраченные государством на поддержку производителей, как просто выброшенные впустую, потому что часть денег возвращается в виде налогов. С этой точки зрения программа абсолютно оправдана.
Третий этап программы утилизации легковых автомобилей обойдется государству в 5 миллиардов рублей. И хотя правительство рассчитывает растянуть их до конца нынешнего года, темпы выдачи предыдущих сертификатов показывают, что этих денег хватит максимум на 3 месяца. Поэтому, как предполагает Михаил Пак из «Атона», объемы финансирования могли быть и большими.
По большому счету, можно предположить, что найти финансирование этой программы сейчас будет легче, чем, скажем, там, например, полгода назад, потому что сейчас мы видим, что цены на нефть находятся там на уровне $100 за баррель, а те цены, которые бюджет закладывал изначально, они гораздо ниже. Поэтому думаю, что у нас сформируются дополнительные доходы бюджета, которые в том числе можно будет направить и на поддержку вот этой программы по стимулированию продаж автомобилей.
Условия допуска автовладельцев в программе остались прежними. Как и раньше, сдавать в утиль можно лишь легковые автомобили старше 10 лет. Эксперты отмечают, что эти правила изначально были ориентированы на небогатых людей, которые в итоге предпочли бы недорогую продукцию российского автопрома. Статистика этот прогноз подтверждает. Из 500 тысяч автомобилей, уже реализованных в рамках программы утилизации, 80% пришлось на долю АвтоВАЗа, причем более половины его продаж составили модели классического семейства. Впрочем, и другие автопроизводители, работающие в России, по словам эксперта автостата Андрея Топтуна, остались в выигрыше.
Программа поддерживает российских производителей. Соответственно, половину автомобилей производит легковых АвтоВАЗ и забирает 80% доли. Однако нельзя забывать, что тот же Citroёn продавал по программе утилизации 40% автомобилей, производимых в России. Это C4 касается. Скажем, Renault Logan и Sandero очень большой процент по утилизации был продан. И также Ford хорошо заработал. Дилеры в регионах продавали порядка 10% Ford Focus именно с помощью программы утилизации.
Скорее всего, примерно такая же структура продаж сложится и по итогам третьего этапа утилизации. Что же касается возможного распространения программы на другие сегменты автомобильного рынка, в частности на грузовики, то здесь мнение экспертов совпадает лишь отчасти. Руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун считает необходимым сделать это как можно быстрее.
Грузовой рынок оживляется, причем он оживляется гораздо интенсивнее, чем легковой, так как меньше вырос в прошлом году. И я все-таки считаю, что программа утилизации грузовиков, она будет принята, так как премьер сказал подготовить, поработать, и, соответственно, скоро мы увидим какой-то результат. По вопросу того, что нужна ли она, это, скорее всего, с точки зрения поддержки российских автопроизводителей, в грузовом сегменте, где прежде всего просматривается фигура КАМАЗ, она однозначно нужна. Парк грузовых автомобилей у нас находится в гораздо плачевном состоянии, скажем, он более старше по возрасту, чем легковой.
Полезным считает включение грузовых автомобилей в программу утилизации и аналитики инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак, но не в текущем году.
Сейчас спрос, к сожалению, на эту технику, он пока еще не восстановился. То есть мы видим, что отрасль строительства в России находится, ну, там, на дне, поэтому пока еще не показывает сильных признаков восстановления. Поэтому спрос на эту программу в этом году, скорее всего, будет не очень большой. Но по прогнозам аналитиков и наших экспертов, мы считаем, что начиная с 2019 года рынок строительства начнет планомерно расти, поэтому тогда появится спрос на эту технику, на строительную технику, в том числе и грузовики. Поэтому я думаю, что наиболее максимальный эффект от этой программы мы можем получить как раз вот на фоне подъема этого рынка.
Российское правительство планирует начать программу утилизации грузовиков с начала 2012 года. Однако ее условия, сроки проведения и объемы финансирования пока не утверждены.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении информационного часа программы «Время свободы» мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня – 25-летию Чернобыльской катастрофы. Насколько важна для российского общества память об этом событии? Связывает ли общественное мнение эту трагедию и нынешние события в Японии? Что думают люди о перспективах развития ядерной энергетики в целом? Этим вопросом посвящена наша рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, что прежде всего вызвало проблемы в Чернобыле в 1986 году, 48% опрошенных Левада-центром отвечают, то, что советское руководство пыталось замолчать факт аварии, не эвакуировало население из опасных регионов и не сразу взялось за ликвидацию последствий. А 46% граждан уверены, что главной причиной был сам факт аварии и радиоактивного загрязнения окружающей среды. По свидетельству социолога Бориса Дубина, российское общество хорошо помнит Чернобыльскую катастрофу.
Память о Чернобыле достаточно крепко держится в памяти россиян, и для них это главное событие 20 века. Можно сказать, что события 20 века вообще где-то расположены между Октябрьской революцией и распадом Союза, а Чернобыль рассматривается как в каком-то смысле знак предстоящего распада, такая техническая катастрофа, которая повлекла за собой катастрофу социальную, политическую и так далее. Поэтому место Чернобыльского взрыва и всего, что за ним последовало, в первой пятерке главных событий 20 века.
А какие проблемы вскрыла Чернобыльская авария, по мнению людей?
Тут кое-что менялось со временем, но в конечном счете главные три вещи – это, конечно, технические неполадки, то есть сделали плохо. Второе – это обслуживание и внимание персонала, то есть следили плохо. И третье – это, ну, как бы сохраняющаяся угроза для, собственно, населения, то есть незащищенность людей. И вот этот пункт, третий, он не сильно уступает первым двум. В общем, можно сказать, что вот это ощущение незащищенности, может быть, тогда и родилось у россиян и сохраняется вплоть до нынешнего дня.
Кстати, а как отнеслись граждане России к нынешней аварии на японской атомной станции?
Довольно остро. С одной стороны, ну, такой очень высокий процент, высокая доля тех, кто знает об этом событии, кто следит за ним по телевидению. Почти что 100% взрослого российского населения. С другой стороны, большое желание помочь. 2/3 практически россиян говорят о том, что помогли бы и готовы помочь пострадавшим в этой катастрофе. И, в общем, это повлияло на все другие оценки, в том числе на оценки перспектив атомной энергетики. Порядка 40% в общей сложности считают, что эту энергетику либо вовсе надо закрывать, либо очень серьезно сворачивать.
То есть, наверное, можно сказать, что отнеслись к этой трагедии в Японии как к общей беде некой, да, беде всего земного шара, всего человечества?
С одной стороны, как к общей беде, а с другой стороны, как некоторый знак того, что может случиться и в нашем Отечестве, учитывая состояние технической базы, уровень обслуживания и так далее. Россияне ведь живут уже много лет в ощущении, что они плохо защищены, и с другой стороны, что технические катастрофы – это одна из главных опасностей, которую несет сегодняшняя российская жизнь и сегодняшняя техническая цивилизация.
А насколько сильны опасения, что в России может повториться чернобыльская катастрофа?
Достаточно сильны. То есть они не так остры, как, скажем, были там 10 лет и более лет назад, когда еще чернобыльские события были, ну, очень горячими и очень острыми в памяти. Но, в принципе, сейчас 56%, ну, как бы по 3/5 взрослых россиян считают, что это довольно вероятно и очень вероятно. Им противостоят 36% россиян, которые считают, что это маловероятно и совсем исключено. Иначе говоря, почти что вдвое выше доля тех, кто считает эти события, к сожалению, вероятными и чрезвычайно вероятными.
Ну, то есть получается, что трагедия в Японии еще повысила тот достаточно высокий уровень тревожности, который существует в России?
Я бы сказал, что эти события перекликнулись. События в Японии как бы оживили, подновили и сделали более острыми те опасения, которые для большинства россиян привычны. Они сделали их более актуальными, более, к сожалению, близкими, и в этом смысле действительно повысили градус тревожности в обществе.
Отмечает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. На вопрос, что представляет наибольшую опасность для человечества, 26% россиян отвечают – ядерная энергетика.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Кинематографисты поиграли в будущее». О развитии киноиндустрии и ее моделях спорят киновед Андрей Шемякин и продюсер Игорь Мишин. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжаем настаивать, чтобы президент Асад и его правительство...
Похитители его держали в бане запертом. И
побег был организован очень хорошо. Никто до самого утра не знал,
что... Борис Лаптиона выступил с национальной...
У народа Йемена богатая история, и народ поддерживает нас, а не диктатора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».